В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады слышать вас в программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня у нас с вами много вопросов от наших радиослушателей. Первый вопрос из Нижнего Тагила от Валентины Ивановны. Равноценны ли субпродукты куриные и говяжьи? Вот у вас уже такие кулинарные пошли аспекты.
Да, согласен, Полина Борисовна. То есть мы такой вектор задали, такой диетический, да, как сейчас очень модный вектор, нутрициологический. Вообще целая специальность есть во многих странах, нутрициолог, но это специальность врача. У нас, правда, в России сейчас нутрициологией занимаются люди без медицинского образования очень часто.
Все, кому не лень, я бы сказала.
Ну, да, спасибо. Я не могу себе позволить такие комментарии. Вот. Ну, в общем, да, рекомендации очень часто, прямо скажем, нарушающие даже основы понимания принципов питания. Ну, видно, что люди, к сожалению, да, каких-то вот поверхностных моментов начитались и пытаются это выдавать за собственные какие-то идеи, причем, к сожалению, так убежденность у них такая прям очень высокая, и этой убежденности очень часто не хватает в медицинских разговорах, но, видимо, это связано с какими-то психологическими, философскими моментами. Чем больше знаешь, тем больше сомневаешься, а когда знаешь мало, вообще не сомневаешься и уверен в этом. Этой уверенности иногда людям не хватает, и эта уверенность, она вот выдается. Ну, это, может быть, такой комментарий по поводу того, что мы больше и больше разбираем вопросы диетологии, нутрициологии, хотя на самом деле, к сожалению, их надо развивать больше и говорить о них чаще, потому что времени у врача говорить о диете и нутрициологии за те, к сожалению, скромные минуты, которые выделяются на прием, не хватает. Я думаю, что в этом плане мы как раз можем восполнить белые пятна наших образований. Что касается дискуссии о полезности куриного, курицы или говядины в питании человека, с общей точки зрения, скажем так, вот человеку здоровому, да, человеку молодому, без каких-то хронических заболеваний, на самом деле навряд ли стоит беспокоиться вот этим выбором, потому что по основным компонентам питания, что, скажем, если взять, ну, мы, безусловно, должны говорить с точки зрения какого-то части мяса, да, но если говорить о конкретно, допустим, вырезке говядины и куриной грудки, то по основному компоненту, который очень важен в питании при употреблении курицы и говядины, белку, потому что белок – это самый ценный компонент, который содержится в курином мясе и в говядине, они приблизительно одинаковы. Ну, в куриной грудке где-то 21,5 грамм на 100 грамм продукта, в говядине 20,5. То есть вот эта разница 1 грамм, она, конечно же, в практике не имеет большого значения. Но вместе с тем люди, которые углубляются в вопросы здоровья и питания, на самом деле могут видеть нюансы между этими двумя вот такими основными белковыми продуктами. В куриной грудке больше фосфора, в куриной грудке больше калия. Поэтому людям с нарушением ритма сердца, людям при нарушении кальциево-фосфорного обмена, заболеваниях опорно-двигательного аппарата, конечно, более целесообразно, хотя нельзя сказать, что это как-то сдвинет лечение в какую-то прям определенную сторону, все-таки куриная грудка. В говядине значительно больше железа и значительно больше цинка, поэтому люди, страдающие малокровием, анемией, да, безусловно, у них все-таки более полезно будет мясо говядины. Ну, это говорить, если по составу. Если говорить по такому компоненту, как скорость усваивания продукта, то оказывается, что, допустим, курица, она усваивается быстрее. Для переваривания куриной грудки человеку нужно где-то 1,5-2 часа, а для переваривания говядины порядка 3-4 часов. Поэтому нагрузка на пищеварительную систему при употреблении курицы, она меньше. Это важный момент. Ну и еще один момент, который последние годы очень активно обсуждается. Это обсуждается аспект влияния красного мяса, то есть говядины, мяса других млекопитающих, на риск развития онкологических заболеваний. Не так давно международные эксперты собрались под эгидой Всемирной организации здравоохранения и поделились своими мнениями. Это экспертное мнение, оно не является таким окончательным как бы законом медицинским, не является окончательным утверждением, но все-таки большинство экспертов высказались за то, что красное мясо, говядина в частности, увеличивает риск развития ряда онкологических заболеваний. Поэтому, конечно же, в общем, такой мировой вектор на снижение употребления вот красного мяса, мяса говядины, он все-таки вектор, который больше соответствует аспектам здорового питания. Что касается все-таки более конкретного вопроса нашей уважаемой радиослушательницы по поводу субпродуктов. Дело в том, что я здесь не берусь даже толковать вообще важность субпродуктов для здоровья человека. Дело в том, что субпродукты, которые мы покупаем в магазине, если это не цельный кусок, скажем так, курицы или не цельный, мясо говядины, а какие-то фарши, пельмени. Это ситуация, которая, конечно же, чаще всего вызывает критику, чаще всего вызывает озабоченность, потому что на самом деле мы понимаем, что огромное количество добавок, которые в эти субпродукты добавляются, начиная с сахара, начиная с соли и заканчивая консервантами, оно, конечно же, вопросы вот, обсуждения чистого продукта уводят в сторону опасений о том, что там слишком много, конечно же, и жира, соли, сахара, других каких-то добавок, которые фактически размывают так, представление о чистом продукте. Поэтому одним из аспектов здорового питания всегда был, есть и остается питание, которое готовится не из субпродуктов, а все-таки из того или иного продукта, который является цельным самим по себе, не переработанным, не являющимся продуктом все-таки промышленного приготовления, а непосредственного приготовления как такового. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас из Белоярского района. Наша слушательница узнает у вас, что такое оксидант.
Уважаемая радиослушательница, уважаемые радиослушатели, оксидант или окислитель – это фактически вещество, которое участвует в реакции окисления. Я понимаю, что это некоторые такие пути в рассуждение и в химическую науку, в понимание, они не очень, казалось бы, может быть, интересны. Но вместе с тем, из этого простого вопроса можно очень много полезного для беседы получить. Ну, допустим, самый известный оксидант – это кислород. Да? И без кислорода не происходят окислительно-восстановительные реакции в организме, за счет которых мы живем. Уберите кислород, человек не может жить. Ну, мы сами знаем, что после задержки дыхания организм находится в стрессе, и человек не дышать не может. И все критические ситуации, связанные с отсутствием дыхания, заканчиваются неблагоприятно за очень короткий промежуток времени. Это показатель того, насколько важны оксиданты в организме. Это участники окислительно-восстановительных процессов, которые происходят во всех тканях. Но если так грубо и образно говорить, это жизнедеятельность тканей. То есть биохимические процессы, которые происходят внутри человека, он живет, клетка работает, ткань работает, все двигается, все работает. Это как раз основа биохимических реакций, и в основном вот оксидантных реакций, окислительно-восстановительных реакций как таковых. Ну, еще раз повторюсь, вот кислород – самый важный оксидант для организма человека. Ну, в быту мы с вами из оксидантов очень хорошо знаем перманганат калия, марганцовка, да, который используется активно в сельском хозяйстве, как, да, значит, хлорка, использующаяся для борьбы с инфекциями, да, ряд других веществ. Это все показатели, насколько оксидантные реакции, окислительные реакции важны в той или иной сфере деятельности человека. Ну, воздействовать на оксидантную систему, честно говоря, пока мы очень можем мало, хотя есть такие направления в медицине, скажем, как гипербарическая оксигенация, то есть это камеры, в которых в повышенном концентрации дают кислород, и человек находится в этой камере. За счет вот этих процессов, когда повышенная концентрация кислорода, в которой человек находится, усиливаются обменные реакции организма, и в период восстановления показано, что вот эти камеры, они после восстановления, после травм, после инсультов, инфарктов, после перенесенных вирусных инфекций, человек быстрее и лучше восстанавливается, потому что вот эти оксидантные реакции, они увеличивают обмен веществ. Но долгое время и сейчас медицину очень волнует, безусловно, процесс равновесия. Дело в том, что на любой оксидант в организме есть так называемый антиоксидант, то есть антиоксидантная система, которую уравновешивает, потому что если бы постоянно процессы окисления проходили без контроля, это все приводило бы к выгоранию, а вот антиоксидантная система, она регулирует эту концентрацию. И вот, кстати, с антиоксидантами все мы с вами хорошо знакомы и знаем, потому что наиболее известные антиоксиданты – это витамин С, аскорбиновая кислота, это витамин Е, токоферол, это витамин А, каротин, да, это вещества, которые содержатся в томатах, гликопин, и поэтому действительно вот свежие томаты, употребление томатов – это важный компонент правильного питания. Это и часть веществ, которые содержатся в большом количестве в овощах, так называемые полифенолы. Это танины в кофе, в чае, в какао. Вот. Это такие вещества, которые содержатся в красных яблоках, в красных ягодах. Поэтому вот не зря в рамках здорового питания очень часто и очень важно употреблять продукты, содержащие витамины, овощи, да, вот, употреблять чай, кофе в разумных количествах, ягоды, потому что это вещества, которые восстанавливают баланс. Но перекос в ту или иную систему всегда очень плох. Иногда вот, в некоторых научных работах пытаются показать очень такую высокую значимость антиоксидантов, но мы же понимаем, что снизив реакцию окислительно-восстановительную, замедляется обмен веществ как таковой. Это нехорошо во многих аспектах здоровья человека. Поэтому основной вывод – это как раз выход на прием продуктов, богатых антиоксидантами, которые в разумных количествах и в естественном процессе регулируют процессы очень быстрого формирования продуктов, вот этих окислительно-восстановительных процессов. Дело в том, что в этих окислительно-восстановительных процессах есть ряд продуктов, которые могут повреждать клетки. Но в норме это все уравновешено, не опасно и совершенно нормально. Главное — соблюдать все-таки принцип рационального питания в отношении тех компонентов, которые мы с вами проговорили.
Спасибо. Еще один вопрос от этой слушательницы. В организме не хватает белка. Что делать?
Есть несколько признаков, которые могут достоверно говорить о дефиците белка. Это очень важно помнить, это очень важно принимать, потому что иногда мнение о дефиците белка, оно не обосновано, оно, скажем так, взялось из каких-то личных умозаключений, а все должно быть объективно. Дело в том, что мы можем говорить о дефиците белка в организме, если у человека есть истощение скелетной мускулатуры. Ну, самый простой принцип, достаточно спросить человека, значит, худеет ли он, и мышцы у него уменьшаются ли. Хотя, безусловно, объективно очень важно мерить, ну, хотя бы объем, окружность плеча. То есть обыкновенный сантиметр измеряет на нерабочей руке средний треть плеча объем. И вот если человек болеет каким-то заболеванием, при котором есть риск развития дефицита белка, он может раз там в неделю, раз в две недели мерить окружность плеча, мышц плеча на вот нерабочей руке и замерять это. Если все стабильно, то, в общем, не опасаться. Если есть какая-то отрицательная динамика, то это, безусловно, важно сигнализировать. С возрастом, к сожалению, потеря скелетной мускулатуры – это естественный процесс. Есть такое состояние, заболевание, которое сейчас в медицине очень активно изучается, уменьшение количества мышц и уменьшение силы мышц, так называемая саркопения. И показано, что это независимый и очень важный фактор долголетия человека. Очень независимый и очень важный фактор активной жизни человека. И показано, что после где-то 50-55 лет человек теряет где-то около 1%, кто-то больше, кто-то меньше, мышечной массы в течение года. И поэтому во всем мире существует такая вот в рамках здоровой мышечной массы утверждение о том, что мышечную массу нужно наращивать в молодом возрасте, поддерживать в среднем возрасте и сохранять ее в пожилом возрасте. Это все происходит благодаря двум основным аспектам. Первое – это физическая активность. Это очень главный момент, поэтому не зря каждый раз, когда говорится о здоровом образе жизни, одним из первых пунктов говорят о физической активности. Ходьба, о которой мы каждую передачу с вами говорим, минимум 30, идеально 60 минут в день – это самый главный фактор вот именно борьбы с потерей мышц. И второе – это употребление достаточного количества белка в питании. Животного, растительного, но белок должен употребляться минимум 1 грамм на килограмм массы тела в сутки. Почему мышечная масса так важна? Дело в том, что с возрастом многие процессы, которые происходили благодаря гормональной системе человека, то есть гормоны, грубо говоря, сжигали лишние калории. Да? Там, гормоны они регулировали количество холестерина, сахара. Но с течением времени эти процессы они из раздела, скажем так, активности гормональной системы переходят в раздел работы мышечной системы. Тот же холестерин, тот же сахар – он с возрастом сгорает преимущественно не в процессах биохимических регулированных гормонов, потому что гормонов становится меньше, а благодаря мышечной работе. Поэтому чем старше человек становится, тем у него двигательная активность должна быть на самом деле не меньше, а в какой-то ситуации еще, не тяжелая, конечно, но она в какой-то степени должна быть увеличиться, насколько это возможно, и соответствует суставам, сердцу и легким как таковым. Вот. Следующий параметр объективный – это анализ крови. Когда человек сдает анализ крови из вены, у него определяет уровень белка крови. Общий белок, так называемый, в норме от 62 до 82. Если у человека общий белок нормальный, то говорить о дефиците белка, в общем, так затруднительно. Хотя есть еще дополнительный параметр, так называемый альбумин крови. Он в норме должен быть больше 35 грамм на литр. Вот. То есть если есть подозрение, нужно померить окружность плеча, сдать кровь на общий белок и альбумин. И если есть снижение белка, то найти причину. Причины могут быть несколько. Первое. Человек плохо питается или питается с резким ограничением белка, что не соответствует его физиологической норме. Человек теряет белок, у него есть какое-то заболевание, приводящее к потере белка, или у человека плохо всасывается белок. Вот в зависимости от этих трех причин воздействие на них пытается увеличить количество употребляемого белка, бороться с заболеванием, которое приводит к нарушению всасывания, скажем, воспаление в кишечнике, да, энтерит, целиакия, непереносимость глютена, да, белка, содержащегося в хлебе, когда у человека кишечник находится в состоянии, неспособном усваивать белок. Или повышенная потеря белка, заболевание почек, которые приводят к потере белка. То есть лечится основное заболевание, а в остальном общие меры – это диета с повышенным содержанием белка и физическая активность.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос сейчас из Первоуральска Дениса Николаевича. Услышала, что излишки сахара способствуют развитию слабоумия. Сколько нужно есть сахара, чтобы избежать этого заболевания?
Уважаемый Денис Николаевич, уважаемые радиослушатели, дело в том, что, безусловно, сахар один из факторов, который способствует развитию, потере мыслительной функции у человека с возрастом, но его нельзя вырывать из контекста. Дело в том, что если мы говорим о потере мыслительной функции человека с возрастом, то в основном, конечно же, все эти процессы связаны с развитием атеросклероза сосудов головного мозга. А вот атеросклероз, в свою очередь, мы уже с вами несколько лучше знаем, конечно же, очень сильно зависит от количества употребляемого холестерина, от количества синтезируемого холестерина в организме. То есть это могут быть наследственные состояния, когда в организме холестерин много вырабатывает. Это в том числе употребление сахара, это повышение давления, гипертоническая болезнь, это низкая физическая активность, это отсутствие, скажем так, человека в рамках интеллектуального развития, когда он не тренирует свой мозг, не нагружает его, мыслительно не работает, в этом плане прогрессирует процессы потери некоторых аспектов его мыслительной деятельности. Поэтому это комплексная проблема. Проблема возрастная, связанная с атеросклерозом, с давлением, с отсутствием физической активности, с питанием. Но опять же, почему физическая активность? Дело в том, что мозг человека, он ведь на самом деле является компьютером, который регулирует практически все функции. В том числе и в мозге человека есть отделы, которые отвечают за работу мышечной системы, за движение, за координацию. И они очень сильно связаны. Если человек не работает, если он не ведет никакой физически активной деятельности, у него процессы потери мышления значительно быстрее происходят. Это факт. Но если говорить конкретно о сахаре, то здесь я возьму, пожалуй, цифры, которые на самом деле являются официальными. Хотя цифры, которые очень часто мы с вами говорим, более кричащие, мне кажется, более значимые для нашего внимания. Цифра связана с тем, что современный человек употребляет в сутки порядка 100 грамм сахара. 100 грамм сахара. Вот. Всемирная организация здравоохранения рекомендует верхний предел употребления сахара 25 грамм сахара в сутки. То есть мы кушаем как минимум 4 раза больше. Хотя, если говорить с точки зрения вот такой эволюционной оценки, 100 лет назад человек кушал где-то 36 килограмм сахара в год, сейчас, 2 килограмма сахара в год. Сейчас мы кушаем с вами 36 килограмм сахара в год, и мы с вами понимаем, что эта цифра даже не 4, а значительно более кратная в рамках злоупотребления приема сахара. Но дело в том, что здесь коварство в чем? Очень часто люди вот сахар, скажем так, понимают буквально как таковой. Дело в том, что сахар ведь и тот, который мы с вами берем в столовой или чайной ложечкой, правильно сказать, и насыпаем в чай, это углевод, состоящий из двух компонентов. Это глюкоза и фруктоза. Вот. А если мы посмотрим на хлеб, то там содержатся те же самые вот эти простые углеводы. И в крови, когда мы определяем концентрацию сахара, мы как раз определяем концентрацию глюкозы. Иногда люди думают, что дай-ка я откажусь от сахара, там, допустим, который в чай или в кофе добавляю, а хлебушек буду кушать как раньше, как это на самом деле. Ничего из этого не выйдет, потому что на самом деле те составные части углеводов, да, простые углеводы, так называемые, они содержатся в огромном количестве в муке. 70 грамм на 100 грамм муки содержатся углеводы. И поэтому для того, чтобы понять вопрос ограничения сахара, нужно немножко разобраться в химии. Сахар – это сложный компонент, сложный углевод, состоящий из глюкозы и фруктозы. Эти же компоненты в другой комбинации содержатся и в муке. Эти компоненты содержатся в другой комбинации, я имею в виду углеводы. Углеводы, как целая группа так называемых питательных веществ, они содержатся и в меде. И вот недавно совершенно в путешествии в поезде мне встретился сосед, который вот уверял меня, что я не пытался его переубедить, потому что сложно переубедить человека, который не хочет слушать, уверял меня в том, что мед – это замечательно, Вот, а сахар это вред. Ну, замечательно, что он понимает, что мы кушаем много сахара. Но он мне рассказал историю, что он закупается там чуть ли не 70-80 литров меда на сезон, и вот этот мед они едят всей семьей, добавляя там по 3-4 ложки меда в чай как таковой. Ну, достаточно было посмотреть на него, чтобы было понятно, что у него нарушение обмена веществ. То есть у него вот есть совершенно четкие отклонения вот в этих вещах. Поэтому очень часто себя во многих вещах обманывают. И мы должны здесь разобраться в простых вещах. Сахар – это один из, если говорить о кристаллическом сахаре, да, один из компонентов вот, углеводов. Углеводы – это главный компонент, который, правильнее говорить, участвует в развитии атеросклероза, сахарного диабета, других заболеваний, состояний. Поэтому не просто нужно ограничить сахар. Нужно и обратить внимание на углеводы, содержащиеся в других продуктах. В первую очередь, быстро усваиваемые углеводы. Самые безопасные углеводы – это углеводы, которые содержатся в овощах. Они сложные, они многокомпонентные. Для того, чтобы они всосались, нужно энергию, чтобы большую затратил организм на их переработку. Они очень медленно всасываются, поэтому в норме, если хочет человек быть здоровым, он должен употреблять углеводы, ну, преимущество в основном, идеально, прям максимально из вот, овощей. Вот, и максимально ограничить количество потребления сахара и злаков. Ну, если дать простую рекомендацию по материалам Всемирной организации здравоохранения, как бы многие не сомневались о том, что они кушают много углеводов, это правда. Это практически 99% правда. И если вы хотите простой рецепт для того, чтобы ограничить количество потребляемого углеводов, которые и приводят и к слабоумию, и к диабету, и к сахарному диабету, нужно уменьшить количество их употребления просто в 4 раза. Где вы кушали 4 кусочка хлеба в день? Один. Где вы брали 4 чайные ложечки сахара? Значит, одну. И ни в коем случае не трансформировать свое поведение на употребление других сахаров. Потому что организм здесь очень коварно включает поиск. Человек начинает переключаться на мед, на варенье, на какие-то другие вещи. Потому что организм ищет сладкое. Это все обман, к сожалению, приводящий к отсутствию результата и эффекта. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас вопрос из Артемовского. Любовь Станиславовна спрашивает. От фельдшера получила заключение политопная желудочковая экстрасистолия тригемения. Гипертрофия левого желудочка сердца. Чувствую ежедневную усталость и боль в области сердца. Подлежит ли лечению это заболевание?
Уважаемая Любовь Станиславовна, уважаемые радиослушатели, я предлагаю здесь немножко вот так вопрос трансформировать или, скажем так, перевернуть его с начальных на последние очень важные акценты. Дело в том, что в самом начале уважаемый радиослушатель спрашивает о заключении по электрокардиограмме. То есть что такое политопное? Это из нескольких источников. То есть там не в одном месте нарушение сокращения, нарушение ритма, а в нескольких, то есть несколько очагов. Желудочковая, значит, она, мы знаем, что сердце имеет желудочки, есть предсердие. Вот это нарушение ритма, которое начинается в желудочке. Экстрасистолия – это внеочередное сокращение. То есть в норме ритм у сердца человека регулярный, то есть это тук-тук-тук-тук. А тут вместо вот этого регулярного произошло дополнительное какое-то внеочередное сокращение. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот, ну, в принципе, вот такое нарушение ритма. Экстра – это внеочередное. Тригемения – это фактически экстрасистолы, которые идут серией. То есть три экстрасистолы подряд. Думаю, что эта информация, она не очень, наверное, целесообразна для хоть школы как таковой, хоть для обсуждения, потому что здесь информация, говорящая вот, с точки зрения ее выжимки и основных, это то, что идет электрическая нестабильность миокарда. А вот самый главный момент, с чем связана эта электрическая нестабильность, здесь указывается следующее заключение – гипертрофия левого желудочка сердца. В подавляющем большинстве случаев гипертрофия – это увеличение, то есть увеличение массы. Да? Но мышцы спортсмена, они гипертрофированы, можно так сказать. Да? Они большие, они объемные. А здесь мышца сердца, она увеличена, она гипертрофирована. Казалось бы, с точки зрения формальной, ну и хорошо, что в сердце, так сказать, мышца развита. С точки зрения здоровья это неправильно, потому что когда мышца сердца увеличивается, у нее не хватает тока крови, кислорода, приходящего по сосудам. То есть происходит нарушение равновесия между объемами мышц и током крови, который поступает по сосудам, питающим сердце. Гипертрофия левого желудочка в подавляющем большинстве случаев – это проявление как минимум уже второй стадии гипертонической болезни. Болезни, сопровождающейся повышением артериального давления. Ну и, наконец, вот клинические проявления. Клиника – это основа вообще медицины, это основные аспекты, с которыми необходимо говорить на приеме и регулировать все процессы. Боль в области сердца. С чем она связана? Если боль связана с физической активностью, то есть человек идет, у него возникает загрудинная боль давящего характера, заставляющая его остановиться, иррадирующая в лопатку, в левую, в шею, в руку. Человек остановился, у него прошла боль. Или он принял нитроглицерин, у него прошла боль. Это классический симптом стенокардии. То есть суженные сосуды сердца не дают достаточное количество кислорода. Стенокардия – это повод, если она впервые выявленная, вот месяц не прошло, как появились эти боли, это повод для вызова скорой медицинской помощи или обращения в скором порядке в поликлинику, потому что это нестабильная стенокардия, которая нестабильна. Она может развиваться дальше и вообще относится, ну, условно к таким к прединфарктным состояниям по старым классификациям как таковым. Если это боли не стенокардитические, да, а колющие, давящие, то опять же это боли могут быть связаны с гипертонической болезнью. Усталость и слабость – это проявление недостаточной функции сердца. Поэтому, конечно же, здесь нужно понять, что не столько экстрасистолия, не столько вот эти электрокардиографические признаки должны настораживать, сколько врач должен причинно-следственную связь вот установить, как это не вагоны раньше паровоза, а паровоз раньше вагонов идет, и он толкает и тащит за собой, ведет за собой все уже вагоны. Поэтому здесь нужно понять, что причина, что является основным клиническим составляющим. Сужение коронарных сосудов стенокардии, если соответствует боль тем признакам, которые я сказал, это обращение за помощью и лечение стенокардии, принимаются препараты, снижающие холестерин, да, принимаются препараты, расширяющие сосуды крови и препараты, разжижающие кровь, да, препятствующие слипанию тромбоцитов. Если давление периодически повышается, то обязательно очень серьезно должно быть лечение от артериальной гипертензии. Чувствует человек давление или не чувствует, потому что увеличенный левый желудочек — это показатель того, что уже много-много лет сердцу приходится проталкивать кровь через сосуды, суженные из-за того, что давление высокое. И здесь нужно обязательно лечить высокое давление, то есть принимать препараты, расширяющие сосуды, да, снижающие давление, урежающие частоту сердечных сокращений. То есть это вот второй очень важный момент. А экстрасистолия, она, как правило, является, то есть внеочередные вот эти сокращения, те изменения на электрокардиограмме, которые найдены, они, как правило, являются следствием вот этих сердечных проблем, атеросклероза сосудов, повышенного давления. Нужно обратить внимание в первую очередь на лечение вот тех проблем, то есть сердца и давление как таковое, да, и уже следующим темпом подбирать, конечно же, препараты для лечения аритмии. Это все лечится. Уважаемая Любовь Станиславовна, нужно, конечно же, вот с этим комплексным состоянием, конечно же, пройти все-таки консультацию терапевта или кардиолога, потому что здесь требуется все-таки более квалифицированная помощь. Спасибо.
Продолжаем вопросы. Из Нижнего Тагила Валентина Ивановна спрашивает. Испытываю боль в руке, начиная от пальцев и до локтя. Диагноз полинейропатия. Лечусь ибупрофеном, но не помогает. Какое средство можно еще использовать?
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые радиослушатели, полинейропатия – это группа заболеваний. То есть, к сожалению, это не какое-то одно заболевание, при котором легко можно понять причину и назначить лечение. Одно какое-то универсальное – это группа заболеваний периферической нервной системы. То есть суть в том, что повреждаются периферические нервные волокна, входящие в состав различных нервов. Но дело в том, что здесь, скорее всего, речь идет не о полинейропатии, потому что поли множественное, когда поражается, допустим, правая и левая рука, правая и левая нога, а мононейропатии, когда вот есть повреждение одного ствола нервного как такового. Это разные вещи. Потому что полинейропатия, как правило, она имеет инфекционную, иммунную природу, да, значит, токсическую природу. Допустим, при употреблении каких-то лекарственных препаратов, при отравлениях на производстве, да, токсическими веществами. Вот. А мононейропатия, она, как правило, связана с тем, что идет повреждение вот этого нерва в результате заболевания опорно-двигательной системы. Это может быть профессиональные вещи, когда у человека была повышенная нагрузка на руку, да, и вот он этой рукой работал, и это привело к ущемлению нерва, если так условно говорить, его сдавлению, компрессии, да, вот, вибрационная, допустим, болезнь или постоянное воздействие холода. Это может быть сосудистые заболевания, вот, характерные для мононейропатии, когда у человека развивается вот атеросклероз, отложение холестериновых бляшек в стенке сосуда питающего вот именно эту зону, и вследствие атеросклероза развивается состояние. Вот. А все-таки иммунные, инфекционные и, допустим, обменные при сахарном диабете состояния, они как раз характерны больше для полинейропатии. Поэтому здесь нужно разобраться, что является причиной. Пока речь идет о том, что назначили так называемое лечение по симптому. То есть есть симптом, и его пытаются устранить. Вот. Но в идеале, конечно же, надо обратиться в первую очередь к поиску причины. Начните с профилактического осмотра. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография. Да? Вот. А в дальнейшем нужна, конечно же, консультация невролога, потому что все-таки мононейропатией занимается как раз невролог. Он вместе с терапевтом ищет причину как таковую. Дело в том, что лечение так называемыми противовоспалительными препаратами, в том числе ибупрофеном, это, пожалуй, только один из и не самый главный компонент лечения, потому что на самом деле здесь в первую очередь успех лечения зависит от попытки найти, с чем это связано. Допустим, выявляет что-то ущемление в какой-то области нервного корешка. И вот это ущемление пытаются решить терапевтическим или хирургическим способом. Второй момент. Это улучшается питание, применяются меры для улучшения питания этого нервного, вот, скажем так, ствола. Да? Вот, в первую очередь это препараты сосудорасширяющие, да, как таковые, это и в следующем это препараты, которые используются для лечения больших неврологических заболеваний, для нейропатической боли. Это не стероидный противовоспалительный препарат. Ну и, наконец, это, конечно же, целый комплекс реабилитации, где очень большой эффект имеет физиотерапия, магнитолечение, иглорефлексотерапия, лечебная физкультура как таковая. Поэтому здесь только начало пути для поиска и для составления целой комплексной программы по лечению. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос от Валентины Ивановны. Ночью просыпаюсь от жара. С чем это может быть связано?
Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые радиослушатели, чувство жара очень важно. В первую очередь уточнить, связано или не связано с двумя факторами. Первое – это с температурой. и второе – с повышением артериального давления. Если речь идет о том, что чувство жара связано с повышением температуры, нужно, конечно же, включить поиск инфекционного состояния, инфекционного заболевания. Кровь, моча, биохимия, флюорография для исключения инфекционных заболеваний легких, которые могут долго протекать без явных каких-то клинических симптомов. То есть здесь нужно понять, первое, это связано, не связано чувство жара с температурой. Второе, связано, не связано чувство жара с давлением. Если в этот момент у человека повышенное давление, то очень высоко вероятно, что это у него сосудистая реакция системы. Вот на подъем артериального давления здесь все, в общем, тоже относительно понятно. Нужно заняться, во-первых, диагностикой повышения артериального давления, то есть определить стадию, посмотреть глазное дно, сделать кардиограмму, есть или нет признаки, так сказать, продвинутых стадий артериального давления, и начать лечение, соответственно, вот повышенного артериального давления. Если у человека не связано чувство жара с температурой, не связано с, соответственно, вот, фактором, который мы с вами проговорили, повышение артериального давления, здесь приходится перелистать огромное количество болезней, которые могут давать этот симптом. Но в первых строчках этих заболеваний, конечно же, стоят гормональные расстройства. Тиреотоксикоз, увеличение функции щитовидной железы. Нужно сдать анализы на, соответственно, функцию щитовидной железы. Второе, если возраст соответствующий, и если есть признаки климакса, гормонального расстройства, то чувство жара может быть с колебанием гормонального фона. Здесь эндокринолог, гинеколог должны определить, насколько это ярко, явно, и подобрать, соответственно, поддерживающую или заместительную терапию по борьбе с этим симптомом. Но чувство жара может быть связано и с реакцией на хронический стресс человека, да, тревожно-депрессивными реакциями, и с рядом других хронических заболеваний, которые встречаются значительно реже. То есть это целая проблема, которую нужно вот медицински расследовать. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Сейчас у нас вопрос от Юрия Сергеевича из Кушвы. Какой самый эффективный способ питания и ухода за сосудами головного мозга?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, безусловно, здесь в первую очередь нужно принять принцип, который мы уже косвенно разобрали в предыдущих вопросах. Принципы питания при атеросклерозе. Принципы питания достаточно простые. Исключить из рациона продукты, содержащие большое количество холестерина. Хотя мы должны помнить с вами, что холестерин синтезируется в печени, и у ряда людей это наследственно обусловленные заболевания, и уменьшение употребления холестерина дает, ну скажем так, 15-20% эффекта от снижения холестерина. Но этим воспользоваться очень важно. Холестерин содержится во всех продуктах животного происхождения. В основном это красное мясо и содержащие вот животные жиры. Это очень важно. Следующее – это ограничение содержания соли в блюдах. Особенно, если человеку старше 35-40 лет, у него есть наследственность по гипертонии или повышение давления, это зафиксировано, он должен кушать соли очень мало, не больше 5 грамм в сутки. Следующие все принципы питания, они регулируются в зависимости от массы тела. Если у человека даже избыточная масса тела, даже незначительно, он должен уменьшить количество употребляемой пищи, отказаться от пищи в вечернее время. Все это мы с вами хорошо знаем. Но а что из продуктов при атеросклерозе наиболее опасное, я думаю, тоже многие помнят. Это жирные сорта мяса, это субпродукты, печень, почки, колбасы, консервы, копчености, жирные сорта рыбы, в первую очередь консервированные, яичные желтки, вообще яйцо желательно употреблять не больше, значит, 3 в неделю, если у человека есть уже начальные признаки атеросклероза, молочные блюда с большим содержанием жиров, насыщенные бульоны из мяса, жирные закуски и, в общем, кондитерские изделия, сливочные кремы, мороженое, сдобное тесто. тесто, сладости, шоколад в большом количестве. Все это на самом деле вещи, которые являются, скажем так, проводниками или основой для развития атеросклероза с точки зрения питания. Вот. Ну и, безусловно, надо не забывать о заводских соусах, газированных напитках, маргаринах. Это тоже, в общем, не полезно. А какие продукты целесообразны? Крупы должны составлять основу рациона. В первую очередь гречневая крупа, в меньшей степени овсянка, пшеные каши, макаронные изделия, изготовленные без соли. В первую очередь это должны быть с большим содержанием отрубей и ржаной муки, разнообразные овощные бульоны, вот, фрукты, овощи, молочные продукты целесообразно, цельное молоко, нежирный или слабожирный творог, кисломолочные продукты низкой жирности, растительное масло в блюдо все-таки преимущественно должно использоваться по сравнению с животным жиром. Ну и, в общем, из напитков отдать предпочтение нужно все-таки фруктовым сокам, не содержащим большое количество сахара. Овощные соки все-таки более полезны, ну и не крепкие напитки из чая и кофе. Из белка все-таки отдать предпочтение растительному белку, сои, и из белка отдать предпочтение куриному белку и рыбе. Вот это такие краткие перечень полезных и неполезных продуктов для ухода за сосудами головного мозга.
Спасибо. Второй вопрос. Можно ли без хирургического вмешательства вылечить полипы в носу и в других местах?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, полип – это образование, связанное с клетками, поверхностными клетками, выстилающие любую слизистую оболочку. То есть полип может быть действительно в слизистой носа, полип может быть в кишечнике, в желудке, в других отделах организма, где есть эпители, есть слизистые оболочки как таковые. Дело в том, что полипы, как правило, безусловно, требуют исследования, так называемого гистологического исследования, когда берут их на анализ, и под микроскопом врач оценивает характеристику полипа. Полипы могут быть врожденные, могут быть приобретенные. Часть полипов, так называемые ложные полипы, то есть они выглядят как полипы из клеток, но на самом деле являются следствием воспалительного процесса. Дело в том, что псевдополипы могут уйти и без хирургических вмешательств, но как сказать, какой полип истинный, какой ложный, да, не может даже доктор, если не проведется гистологическое исследование. Тем более не стоит самостоятельно пытаться установить себе диагноз и не следовать рекомендациям врача о том, что не стоит их убирать как таковы. Если доктор видит, что это большой полип, считается, что в зависимости от локализации от 5 мм до сантиметра, это уже полипы, которые требуют вмешательства, говорит, что нужно взять анализ и их убирать, то нужно преследовать их, безусловно, следовать этим рекомендациям. Истинные полипы без хирургических вмешательств не уходят. А дело в том, что полип – это все-таки зона риска, где могут образоваться и более грозные заболевания, вообще онкологические. Поэтому принцип медицинский, безусловно, первое – это изучить его состав. Но если он большой, даже без изучения состава его надо удалять.
Спасибо. И последний вопрос Юрия Сергеевича. Приехал в Екатеринбург и увидел девушку босую, без обуви. В прошлом веке была такая мода, люди закаливались, через нервные точки на ступнях получали излечение от болезней. Может, и в наше время люди стали обращаться к этому методу?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, очень интересная дискуссия. Я думаю, что Юрий Сергеевич здесь отсылает нас к Порфирию Иванову, который был очень известен в свое время, и вот его метод закаливания, то, что он всю жизнь ходил босиком, да, не носил одежду, они, так сказать, будоражили сознание и знание умов человека. Но при всем при том, всегда в радиоадъективности хотелось бы спросить, ну, сколько этот очень интересный человек, да, прожил. Да, вот жизнь показала, что, к сожалению, он прожил 85 лет. Вот, и недавно в качестве примера у нас умер замечательный один классик музыки, композитор, который прожил 88 лет, но он не ходил босиком как таковой. Это всегда показатель того, что многие идеи, выходящие за рамки целесообразности и понимания, они должны быть проверены практикой. Всегда нужно понимать, любая чудесная идея, она должна быть проверена практикой. Не просто человек рассказывает какие-то сказки о том, что вот это все полезно и замечательно, да, а то, что на самом деле, насколько это действительно спасает человека. Понятно, что человек должен следовать все-таки методам, которые проверены и имеют основу. Что касается ходьбы босиком, безусловно, это очень интересная тема, которая очень часто развивает ортопеды, специалисты, занимающиеся, скажем, плоскостопием, другими проблемами. И они в том числе утверждают, что действительно плоскостопие – это болезнь современного человека. И что, безусловно, в рамках здорового образа жизни было бы полезно человеку вот, ходить там, босиком. Но опять же, эти же специалисты говорят, вы понимаете, раньше человек ходил босиком, но он ходил-то ведь на самом деле по неровной почве. Это была мягкая почва, он не ходил по камням, он ходил по земле. Да? Вот. Это была неровная почва, поэтому на самом деле свод стопы, он как раз был в этом плане, и сама по себе стопа, она не испытывала тех колоссальных нагрузок, которые испытываем мы с вами сейчас. Вы посмотрите, у нас под ногами асфальт, бетон, дорожки, посыпанные камнем, посыпанные песком на самом деле. Мы не ходим по земле. Многие аспекты, переложить их в современную жизнь, это просто вырвать из контекста вообще все моменты нашей жизни. Думаю, что более целесообразно, безусловно, признать, что такое физиотерапевтическое, да, или лечебно-профилактическое воздействие на стопу, оно полезно. И поэтому не ходьба босиком, а гимнастика стопы, они, безусловно, могут и должны быть признаны как важный аспект жизни. Я думаю, что подавляющее большинство из нас сейчас поняли, насколько чудесными являются ортопедические стельки. То есть это своего рода такой пассивный, постоянный массаж. Второе – это массажеры для ног. Самые разнообразные. И то, что стопой нужно заниматься, начиная с 25-30 лет – это факт. Особенно для людей, у которых есть уже начальные признаки нарушения работы соединительной ткани или склонность, там, допустим, к нарушению вот именно строение стопы. Поэтому то, что воздействие на стопу и лечебная физкультура и ходьба имеет большое значение, ни в коем случае сомневаться не приходится. То, что мы в современном мире не можем это реализовать в городских условиях, даже в деревенских условиях, это тоже факт. Везде у нас твердое покрытие. То, что это имеет риски травмы, риски инфекционных заболеваний, риски повреждения, это тоже факт на самом деле. Поэтому, безусловно, здесь нужно соблюдать и меры безопасности. Ходьба, гимнастика, локальное закаливание стопы, лечебная физкультура, все это, безусловно, имеет большое значение.
Спасибо, Игорь Борисович. Буквально несколько секунд на ваши завершающие слова. Сегодня все вопросы у нас.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, сезон простуд, к сожалению, продолжается. На последней неделе было небольшое снижение заболеваемости, но это только, наверное, передышка перед новым скачком эпидсезона, поэтому берегите себя. Обратите внимание на свою иммунную систему. Принимайте лекарственные препараты, которые выписал доктор. 7 часов спите, правильно питайтесь, принимайте поливитамины, больше будьте на свежем воздухе, вот, особенно когда есть солнечная погода. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.